Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем важные, интересные и резонансные материалы «Медузы». Сегодня у нас не текст этой недели, но материал конца июня, а повод поговорить о нем в том, что этот материал получил журналистскую премию «Редколлегия». Это такая независимая премия, которую учредила благотворительная организация «Среда Foundation» для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Премия эта вручается каждый месяц. Так вот, лауреатом июня стала специальный корреспондент «Медузы» Ирина Кравцова. Она написала материал об изнасиловании и убийстве девочки в деревне Нижнее Кое. Ее репортаж вышел под заголовком «Других развлечений тут нет». В Красноярском крае убили 12-летнюю девочку. За год до этого ее изнасиловали. Об этом знала полиция и вся деревня. Материал тяжелый, у меня на самом деле очень такие тягостные впечатления он оставил. Это вот один из тех репортажей, который читаешь, и такая внутренняя волна негодования поднимается. Ну как же так? Ну то есть такая стрелка на встроенном датчике справедливости стремится вниз. Вот я такую метафору себе позволю. В этом выпуске мы с Ирой поговорим о том, как ее встретили в деревне, насколько вообще трудно было писать этот материал и говорить с людьми. Ну и, собственно, о самих этих трагических событиях тоже поговорим. Ира, привет.
Привет.
Поздравляю с редколлегией.
Спасибо большое, Саша.
Я напомню, как развивались, собственно, эти события. 1 июня 2020 года в заброшенном колодце возле свалки в деревне Нижнее Кое, это Красноярский край, обнаружили тело 12-летней девочки. Она пропала за 2 дня до этого, пошла с младшей сестрой встречать коров с пастбища и не вернулась. Позже выяснилось, что ее изнасиловали и убили 3 местных. Одному 25 лет, другому 19, третьему 14. И вот этот самый младший из них, которому 14, Илья, насиловал девочку еще год назад, когда ему было 13. В том же 2019 году, то есть в прошлом году, семья девочки обращалась в Следственный комитет с заявлением об изнасиловании и угрозах убийства, но и тогда СК не стал возбуждать дело, потому что подростку еще не было 14. Ира, расскажи, как вообще ты нашла эту историю, почему решила за нее взяться, почему решила поехать в эту деревню?
Я буквально в середине июня как раз у нас же на «Медузе» прочитала новость об этой истории, такую, ну, довольно сжатую. Из этой новости становилось понятно, что девочку 13-летнюю изнасиловали и убили, но самое что главное, это то, что один из парней, который предположительно сделал это сейчас, уже на самом деле изнасиловал ее ровно год назад, и в то время ему было 13 лет. И из-за того, что он был несовершеннолетним, вообще 13-летним, несмотря на то, что мать девочки очень долго боролась, пыталась там подавать заявление в полицию, в прокуратуру и писала куда только можно, мальчик никакой ответственности за это не понес, только там с ним какие-то профилактические беседы провели и все. При этом мальчик и его родные все, в общем, остались жить дальше в этой деревне, ну и находиться в каком-то непосредственном контакте с пострадавшей девочкой. Вот. И это очень сильно меня шокировало, ну, то есть буквально вообще как-то выбило из колеи. И я не то чтобы сразу там поняла, что вот все нужно за это браться, потому что, ну, как-то сразу понятно, что это очень-очень тяжелая история.
Ну, мы как циничные журналисты, мы, конечно, привыкли видеть новости вот про всякое такое, но когда ты читаешь вот такую историю, все равно это выглядит даже для нас очень дико.
Да, но тут, конечно, еще шокировал сам возраст и девочки, которая пострадала, и ребят, которые предположительно имеют к этому отношение. Ну, то есть это просто шок. 13-летний парень насилует 12-летнюю девочку. Ну, что можно тут к этому добавить? Ну, то есть трудно вообще вообразить, какие условия вокруг и из-за чего это все вообще, в принципе, возможно.
Ну вот премия «Редколлегия» приводит каждый месяц речь лауреата, у них есть такая рубрика, и вот ты там говоришь, я собралась и пошла на пробежку, потом остановилась, написала Ване Колпакову, что есть вот такая история, мы моментально решили, что нужно ехать, и ровно через 2 часа я уже сидела в самолете.
Ну да, ну это вообще моя такая вечная история работы в «Медузе», что я оказываюсь каждый раз в самолете в командировку спустя там, 1.5 часа или час после того, как принимается решение, что нужно в нее уехать. Это все время как-то происходит спонтанно.
Самый оперативный специальный корреспондент.
Да. Вот. И в этот раз тоже как-то так получилось. Несмотря на то, что я узнала и начала думать об этой истории чуть раньше, уже вечером, решение все равно приняли быстро, вот так вот, ну, с Ваней непосредственно. И в то время еще как-то самоизоляция только-только заканчивалась в разных регионах. И не то чтобы был большой выбор билетов. Там еще нужно было ехать до Красноярска, а от Красноярска до деревни там посмотрели по карте, еще нужно было где-то 6-7 часов ехать наземным каким-то транспортом. И, в общем, было ясно, что нужно выезжать, ну вот просто буквально сейчас, чтобы успеть это как-то сделать, и пока там не собрались там федеральное телевидение и так далее, и там не поперепугали всех.
Хорошо, вот ты приехала на место и что-то увидела. То есть, как вообще там в целом обстановка по твоим впечатлениям была? Как там живут люди? Чем они вообще живут?
Там была довольно такая интересная с журналистской точки зрения история, что я на самом деле не успела про эту историю, вот помимо того, что было в нашей же заметке, практически ничего прочитать, потому что бегом забежала домой, почти в той же одежде, что была на пробежке, полетела бегом в аэропорт, и то, что я успела в самолете посмотреть видео, где коротко-коротко в каком-то видеоролике местных СМИ мама девочки рассказывала о том, что она боролась там весь этот год, но ни к чему это не привело, и, в общем, сейчас есть, что есть. И в этом видео даже не было, кажется, подписано имя и фамилия этой матери, девочки. Не было ничего, в общем, ни адреса, ничего-ничего. Но единственное, как-то я поняла, как-то интуитивно, что она стоит именно на фоне своего забора. И запомнила, что он такой зелененький, с черными оборками. Вот, и все. А потом в итоге я вышла из самолета, снова села в машину, связи 6 часов не было. И когда мы подъезжали к деревне, у меня вот было примерно тот же количество информации об этой истории, что вот... И изначально, что вот есть такой забор, и там живет семья погибшей девочки. Ну и вот, ну и непосредственно, когда я так обошла деревню, узнала этот забор, ко мне вышла мама девочки, вот я объяснила ей, что я журналист, вот я хочу об этой истории рассказать. Мама была, естественно, конечно же, в очень таком чудовищном состоянии, бледная, ну понятно, в общем, тут нечего объяснять. И она сказала только то, что вот просто у нее нет сил об этом уже сейчас говорить. И самое главное, что она говорила, что я весь этот год как бы к кому только не обращалась и была готова говорить, говорить и говорить об этом. А сейчас, мол, ну что уже... Ну, как бы все, что могло, самое страшное, оно уже произошло. После этого разговор, значит, с ней уже и прекратился. И первые, там, не знаю, полчаса я вообще не знала, что делать, то ли разворачиваться, не знаю, ехать обратно в Москву, то ли что, потому что, ну, вот, герой, как бы, самый главный, как мне тогда казалось, вот отказался с тобой говорить. Но дело в том, что мне туда привез водитель из Красноярска, он обычный таксист, и оказался таким очень хорошим товарищем. И когда я сказала, что из серии, ну, наверное, сейчас будем разворачиваться, обратно ехать в Красноярск в 6 часов, он сказал, что уехать обратно мы всегда успеем, типа, давай все вперед, иди работай. Вот, и, в общем, не знаю, как-то это очень хорошо на меня подействовало, и все.
То есть водитель подтолкнул тебя к тому, чтобы продолжить общение с людьми и написать такие этот материал?
Ну, вот такой я хороший сотрудник, да. Мне приходится подталкивать. Ну, на самом деле, да, но потому что я еще очень сильно перенервничала в дороге, потому что, несмотря на то, что раньше мне в этом плане, грубо говоря, везло, ну, то есть мне удавалось даже в каких-то тяжелых ситуациях говорить с родителями пострадавших. Вот в этот раз я ехала, мне почему-то прям было такое предчувствие, что это реально очень-очень тяжелая история, и вообще трудно представить, как эта женщина, ну, мама девочки, сама ее переживает, и что, скорее всего, еще и журналистам говорит, она уж точно откажется. Ну и в целом вообще было не очень понятно, как все это делать, как это разговаривать, как это все узнавать. И я как-то и сама перенервничала по поводу истории, по поводу того, что непонятно, как мне работать. И когда вот она еще сказала о том, что она не готова, я подумала, ну что ж, я так и думала. Возвращаемся обратно.
Слушай, ну вообще, на самом деле, я всегда поражаюсь, когда читаю твой материал, ведь тебе достаются всегда такие очень тяжелые с психологической точки зрения темы, и ты вынуждена общаться с большим количеством людей, которые находятся в очень тяжелом положении моральном, да, и вот каково вообще с ними общаться? Ну, то есть, я не знаю, ты какие-то приемы психологические используешь, чтобы поговорить с человеком, взять из него информацию, при этом, чтобы вы не были там циничным журналистом и объектом, который должен какое-то слово предоставить, а все-таки людьми.
Ну вот, я не знаю, я, конечно, никогда не имела отношения там в силу своих способностей ни к экономической журналистике, ни к политической, ну то есть к каким-то таким, где нужны специальные знания и все такое. Ну то есть, в принципе, такие ситуации — это, в общем-то, то, с чем я всегда и имею дело. И с одной стороны, конечно, мне трудно сравнивать и говорить, что труднее, что легче, но субъективно мне кажется, что в этот момент, когда ты звонишь человеку, у которого что-то такое только что произошло, или когда тебе вообще нужно реально прям прийти и вживую подойти к нему и сказать «расскажите», мне кажется, это самое всегда, самое тяжелое, что есть в нашей работе. Может, потому что у меня пока что еще не так много опыта и какого-то цинизма образовалось. Но каждый раз в таких историях все равно, насколько это возможно, ставишь себе на место этих родственников и понимаешь, что ну, это просто какой-то неописуемый тихий ужас. И представляешь себя на их месте, что вот в этот момент к ним приходит какой-то журналист и начинает спрашивать, как бы, то есть буквально лезть к тебе в душу, а расскажите. И я не знаю, я каждый раз, когда кому-то звоню, я уверена на 98%, что меня сейчас этим вопросом развернут и скажут «до свидания», и будут, в принципе, ну, наверное, правы, потому что, ну, действительно, куда ты лезешь, ну, с их стороны.
Ну вот смотри, возвращаясь в деревню Нижнее Кое, хорошо, с мамой тебе не удалось поговорить, но водитель сказал «надо продолжать», и ты пошла общаться с людьми дальше. Ну вот с кем тебе вообще удалось поговорить, насколько они охотно шли на контакт?
На контакт шли по-разному, но получилось так, что я поговорила сразу же с соседкой. Ну, там вообще, как бы, может быть, в силу специфики той, что это деревня, ты останавливаешь на улице кого-то одного, начинаешь расспрашивать, он только вначале тебе не доверяет, типа, кто ты, что ты, приехала, непонятно
откуда. А потом выкладывает всю историю деревни с основания.
Да, потом, во-первых, он тебе выкладывает все, а во-вторых, всем остальным прохожим, односельчанам тоже становится интересно, они к вам подходят, каждый что-то добавляет, и ты уже потихоньку потом выдергиваешь из толпы кого-то, кто понимает, что больше знает, чего ты можешь тебе рассказать, и уже отводишь куда-то его. Вот так примерно и началось. Я изначально просто пришла к их соседке, она мне часть рассказала, потом к нам же присоединилась другая соседка, она тоже стала рассказывать уже с какой-то другой стороны, тоже какие-то другие подробности. Потом подошла еще одна соседка, тоже добавила там чего-то своего важного. Она оказалась как раз той женщиной, которая самую суть как бы знала, как это изначально все там началось и что зачем следовало. Вот с ней удалось поговорить, она прям такая оказалась хорошая женщина, которая так понятно и хорошо все рассказывала.
Ты имеешь в виду Антонину Яровую?
Да, как раз вот это она. Она просто как-то очень трогательно как-то еще описывала свои отношения со своей тоже подрастающей дочерью, как вот ей удалось оградить ее от этой компании вообще. Ну и как-то и она уже там немножко подсказала в деревне, кто примерно про что там тоже может добавить и знать. Потом вот я пошла к ним, потом видела детей на площадке тоже. Там, в принципе, на самом деле, как и описано в тексте, там, мне кажется, какое-то минимальнейшее количество развлечений. Это как раз там дети на детской площадке были и 6-летнего возраста, и с ними же 15-летнего, ну то есть вообще совершенно разных возрастных групп, вот на одной детской площадке. Я вот у них начала расспрашивать, ну конечно анонимно, потому что они несовершеннолетние, там знали ли они девочку погибшую, что они могут рассказать об ее взаимоотношениях с теми ребятами, которых обвиняют, и про самих этих ребят, то они тоже как бы ну довольно так хорошо все рассказали. Но там еще была такая история, что когда я начала ходить опрашивать людей по деревне, там малюсенькая деревня, новый человек, он сразу заметен. Там же почему-то стали сразу ходить участковые, не в количестве одного человека, а прям как-то несколько. Родителям изначально было все равно, что дети говорят со мной, вот, но вот участковые попросили этих родителей подойти ко мне и вот ни о чем никого не спрашивать. Я даже не помню, какое это было обоснование, ну вот потому что это нехорошо, что журналист общается с местными жителями, там, с детьми, с какими-то возможными участниками событий. Ну, собственно, и все. Но при этом сами родители сказали, что они как бы не против, но вот участковый против. Тем не менее, я прошла работать дальше, там ничего странного не было.
Ну, то есть, было ли какое-то отношение вот к тебе, как приехала какая-то там журналистка из Москвы, она вот сейчас что-то там спросит, напишет и уедет и забудет про нас?
Да, было, на самом деле. Ну, они по-всякому разному подшучивали, то они подозревали меня, что на самом деле я следователь и что-то пытаюсь у них выведать такое под видом журналистки. Я показала им свою пресс-карту, паспорт, ну, не знаю, что могла, что я как бы не следователь. Потом они подумали, что, наверное, я от Малахова, Андрея Малахова. Я подумала, что, наверное, какое-то типа оскорбление и нужно оправдаться, но оказалось, что с их стороны это, наоборот, даже круто, если я от него, потому что вот, там, типа, нас пригласят в Москву, и, ну, это как бы все было в полушутку, но такое, в общем. Если бы казалось, что я из программы «Прямой эфир» или «Пусть говорят», то это было бы только на руку.
Но еще немножко про саму деревню. Ты пишешь, что деревня, это Нижнее Кое, выглядит как с картинки.
Ну, вообще, первое мое впечатление, когда мы только въехали в деревню, было: «Господи, как красиво! Деревня там с трех сторон окружена лесами, тайгой. В деревне, ну, прям буквально течет река Енисей, стоят какие-то лодки, ну, правда, полуразрушенные, но, тем не менее, как бы довольно живописно. Течет такая извилистая речка Нижнее Кое, пасутся лошади, там, щиплют траву, такая идиллическая картинка, коровы тоже на лугу, ну, то есть, действительно, очень красиво. И, ну, это совершенно никак в моей голове не соотносилось с теми событиями, из-за которых я туда приехала.
Кстати, а сами жители считают свои места какими-то особенно живописными, красивыми? Или для них это просто деревня, где они живут? Ну, речка и речка, но мы всегда здесь жили, и что тут такого?
Я думаю, что скорее второе, да. Ну, нейтрально, ну, как-то, ну, да, лес, ну, да, Енисей, как бы, ну, мы около нее живем 40 лет, и что? Река как река.
А чем они там занимаются? Вот ты уже упоминала, что особенно как-то никаких развлечений там в этой деревне нет.
Ну, если ты имеешь в виду взрослые, чем занимаются, то работы там практически никакой нет. То есть они либо занимаются своим садом и огородом, либо работают там вот буквально в школе, в магазине, в местном, и все. Больше, как я понимаю, нет особо опций. Все остальное, работа, это находится уже в соседних деревнях, там более крупных, и они туда ездят. Некоторые не ездят. Некоторые говорили там очень часто друг про друга, что вот там вот тот сосед оформил себе справку, что он дурак, поэтому получает пособие по какой-то инвалидности. Некоторые специально рожают по много детей, чтобы получить пособие по многодетности. И это все преподносится с какой-то такой, знаешь, и завистью, и злостью, что как будто вот нам приходится работать, а кто-то очень классно решил все свои проблемы, просто сделал справку, что он дурак.
Типа лайфхак такой.
Да, да, типа, ну вот он смог, а вот казалось бы, что вот это нехорошо, что он смог, с одной стороны, а с другой стороны, нам тоже так хотелось бы.
Ну, на самом деле, конечно, все это очень грустно звучит. Но вот сейчас предлагаю обратиться, собственно, к участникам этой истории, а именно к пятерым парням, которые в какой-то момент сбились в банду. Собственно, вокруг них и строятся все эти события. Расскажи, пожалуйста, про них подробнее. Кто эти люди вообще?
Ну, это обычные такие ребята из этого поселка. Что про них известно? Известно, что у них там довольно специфические такие родители. Жители деревни рассказывают о том, что эти ребята, они... Ну, в общем, все сходило с рук. Они там, я не знаю, но могли любого взрослого встретить на дороге в деревне, просто обплевать, обматерить, как угодно обозвать. Просто, ну, что угодно, в школе там они могли домогаться девочек, вытаскивать свои там половые органы из штанов, все что угодно. Ну, вот как бы им говорили, что это нехорошо, это не работало. Но самое интересное это то, что вот рассказывали местные жители, что когда они приходили к родителям этих парней просить их как-то повлиять на своих детей, говорили, что вот они делают какие-то ужасные вещи, и что они вообще никак не слушают, когда им просто по-человечески их просят так не делать. И вот, пожалуйста, повлияйте. Родители начинали якобы говорить, что вообще вот вы сами своих там проституток нарожали, а наши мальчики хорошие, они к ним не лезут, это просто сами девочки к ним лезут. Наши мальчики самые лучшие, а вы к ним придираетесь. Ну вот какие-то такие вообще абсолютно неадекватные моменты. Ну то есть повлиять было невозможно.
Ну вот один из таких моментов, который меня впечатлил, который иллюстрирует то, что ты говоришь, про одного из этих парней, про 19-летнего Родиона Соловьева, что когда ему говорили, что пожалуйста на него родителям, он отвечал, дальше я цитирую по твоему материалу: «Будете возникать, я своих теток позову, они сами вас и в нос, и в рот, и везде». И однажды школьный врач решил поговорить с Родионом, как же ты себя ведешь там, да, и не успела она прийти домой, а мать Родион уже вызвал к ней участкового.
Вот да, есть такая особенность, тоже об этом рассказывали мне, что когда взрослые приходили жаловаться к родителям этих парней на их детей, то эти же родители вызывали участкового на этих пожаловавшихся людей, что вот они там наговаривают и сами там их детей обижают, и вообще какие-то, ну просто какой-то абсурд. И после этого участковый, как говорили родители детей, которые жаловались на обидчиков, как бы говорил им, что ну да, я все понимаю, но просто типа не высовывайтесь, помолчите, забейте, вот что-то такое.
Что же все-таки произошло? Почему мы, к сожалению, вынуждены говорить об этой истории? То есть Какое отношение эти парни имеют к изнасилованию и убийству 12-летней девочки? Можно ли восстановить какую-то хронологию событий?
Ну вот хронология событий, если очень вкратце, которую я успела понять, пока была там, это то, что год назад, в день рождения девочки, он в июне, один из этих парней, вот самый младший, ему было 13 лет, а девочке в этот день исполнялось 12 лет. И вот он ее изнасиловал, как сейчас подозревают его, и она никому ничего не рассказала. Потом осенью, тоже это со слов соседей и тети девочки, этот парень ходил по деревне и так вот вообще хорохорился, буквально вообще около двора девочки непосредственно, что вот я такой прекрасный, в общем, изнасиловал ее и так, и эдак.
Родители стали расспрашивать дочь, действительно ли ее изнасиловали. Она поначалу боялась и все пыталась отрицать. Потом все-таки решилась и созналась им вот во всем, что произошло. Они отвезли ее в ближайший город на обследование. Там подтвердилось, что действительно было изнасилование. После этого мама девочки написала заявление в полицию о том, что такой-то молодой человек изнасиловал ее 12-летнюю дочь. Но никакой ответственности этот парень не понес, потому что ему в то время было 13,5 лет, а ответственность наступает с 14.
И мама девочки билась как только могла, она везде писала, просто везде, куда можно было, чтобы ее услышали, это никак не работало. Потом тетя девочки уже предложила своей сестре, чтобы она постаралась как-то забыть об этом изнасиловании, ну, потому что если борьба не помогает, то зачем, типа, по-лишнему как-то уже позориться и напоминать всем о том, что это было. Максимум предложила ей обратиться в суд и потребовать моральную компенсацию с родителей мальчика. В суде тоже заглохло все это, тоже там никак не отреагировали. И как-то раз там по-разному рассказывают соседи, то ли в гости она пришла к своей подруге, а у ее сына в это время гостил этот парень 13-летний, то ли на улице она как-то пересеклась. Но суть в том, что он снова стал как-то смеяться и говорить, что вот я с твоей дочерью сделал так-то и так-то. Она взяла его за грудки, стала его трясти уже просто от какого-то, как я понимаю, бессилия, потому что ну, законного способа наказать его хоть как-нибудь вообще никакого работающего не оказалось. В общем, этот мальчик сам там, скажем так, за себя постоял, в общем, как-то оттолкнул ее и так далее. Вечером, выходя из магазина, мать девочки с ее отцом столкнулись уже с этими несколькими парнями из этой банды, как раз которые в следующем году снова все повторят. И они вообще избили отца этой девочки, ну, прям довольно серьезно, по словам соседей. И в итоге отец девочки написал заявление в полицию, вроде бы как, на этих парней. И родители 14-летнего парня тоже написали заявление в полицию на женщину. И в итоге парням ничего не сделали. А зимой вот матери погибшей девочки Елене дали условный, что ли, срок ограничения свободы на полгода за то, что она вот потрясла этого мальчика на улице.
Ну хорошо, это скорее такая предыстория трагедии, а вот что, собственно, произошло в конце мая?
29 мая 12-летняя Маша как раз пошла с младшей сестрой встречать коров с пастбища и не вернулась домой. То есть домой вернулась только ее младшая сестра. Через час ее мама забила тревогу, пошла к соседям, начала спрашивать, там не в гостях ли она, где она. Вот, и они стали ее искать по деревне уже вместе с соседками. Ну, конечно же, не находили. Кричали там ее имя в каждом дворе. Ну, не было и не было. Это они до 3 часов ночи ее искали. Уже и полиция приехала. И они встретили, как раз пока искали по дороге вот этих двух парней, которому 14 лет, Илье, и Родиона 19-летнего. Спросили, не видели ли они случайно Машу. Они сказали, что ну, как-то друг друга сбивчиво там одергивали, типа, ну, из серии «нет, не видели» и все такое. На следующий день поиски продолжились. И что самое вообще интересное, к ним подключился, к этим поискам вместе со своей матерью, 25-летний парень, которого вот сейчас непосредственно обвиняют уже в тоже участии в этом убийстве и изнасиловании. И он точно так же ходил со всей толпой по деревне и там кричал имя девочки, там типа «отзовись, где ты, где ты?». Ну, то есть это просто какая-то вообще адская ситуация. На пригорке во время того, как ходили взрослые и искали девочку, сидели двое других этих парней, вот как раз-таки 14-летний Илья и 19-летний Родион, потому что на этой пригорке они обычно сидели, что там хорошо Wi-Fi ловит. Да тоже они там сидели, вообще как-то не особо переживая, спрашивали у проходящих людей, что, как идут поиски.
А при этом они на тот момент, конечно, уже знали, что девочка мертва.
Да, они 2 дня назад уже эту девочку убили и сбросили в колодец, изнасиловали. И, в общем, и через несколько дней в итоге девочку нашли в заброшенном колодце, который находился, ну, в таком заброшенном месте, там, где свалка в лесу. И там вообще никто из жителей деревни не ходил. Ну, в общем, заброшенное место. В то время, когда выяснилось, что девочку нашли в колодце, маму ее закрыли в местном клубе, чтобы она, не дай бог, не пошла и сама не убила уже этих парней. Ну, потому что они были на свободе, конечно. И вот весь день, пока вытаскивали девочку, там проводили какие-то следственные мероприятия, вся деревня, получается, ну, многие столпились вокруг этого места, когда доставали ее. Мама девочки сидела в том клубе и кричала что-то вроде, что вот, и где же моя доченька, отбили ее и все такое. Ее не отпускали. А вечером вот у нее муж вернулся с работы, там забрал ее из клуба, привел домой, и все. А дальше были похороны. Дальше уже, ну, этих парней по одному постепенно забрали в СИЗО. Но там еще как. После того, как уже нашли труп девочки, и стало понятно, что было изнасилование, у всей деревни брали ДНК, слюну. Жители деревни находили даже чем-то смешным, что полицейские в итоге проверяли вообще мужчин всех возрастов. То есть прям из серии там от 6 лет и до самых древних стариков вообще. Так вот всех проверяли, и в итоге вот этих 3 парней забрали в СИЗО. Ну, непосредственно, как бы, про которых мы сейчас и знаем.
Но в итоге, смотри, можно ли сказать, что закон в итоге поставил точку в этом вопросе? То есть вот мы знаем, что Родион Соловьев и Павел Гордиенко, 2 из этих парней арестованы и находятся в СИЗО. В отношении этих подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям убийства, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Но значит ли это, что история на этом закончилась?
Ну, я, честно говоря, не уверена, чем это на самом деле закончится, потому что, получается, самому младшему и самому, вроде бы как, активному из участников событий 14 лет, и не очень понятно, какое наказание будет к нему применено в силу его такого молодого, нежного возраста. Вот. Старший участник событий, тоже 25-летний Павел Гордиенко, его мать тоже признала, да, что у него есть справка о том, что у него какое-то есть психическое заболевание. И тоже, честно говоря, непонятно, какое наказание он понесет, потому что до этого уже соседи говорили, что его часто и в кражах этого Павла замечали, и в чем-то еще, и какого-то наказания не было, потому что вот у него есть справка. И сейчас понятно, что он предположительно совершил гораздо более тяжелое преступление, но все равно непонятно, как на эту справку посмотрят в суде. И как его накажут. Ну, то есть единственный человек, который потенциально может понести более-менее такое наказание, это вот 19-летний Родион Соловьев, у которого и возраст позволяет, и справок нет о том, что он психически болен. Ну вот так. А про остальных, честно говоря, ничего не понятно.
Но я на самом деле посмотрел, вбил в поисковике по новостям, что пишут про это дело, и последняя новость была аж в конце июня. Сообщалось, ну вот, в частности, сайт Тайга.Инфо сообщал, что задержанным за изнасилование и убийство могут предъявить новые обвинения. Жительница села рассказала следователям о противоправных действиях. Мама ребенка написала заявление. И замглавы СК по Красноярскому краю провел прием граждан. Значит, ему там опять все рассказали. И всем полученным данным в СК пообещали дать оценку. То есть, в общем, что будет дальше, все равно из этой новости мы понять на самом деле ничего не можем.
Да ничего не понятно, да. Еще же где-то в середине июня Бастрыкин брал эту всю ситуацию под свой контроль. Ну, я не знаю сейчас на самом деле, зачем эти новые сборы жителей и что еще нового они могут рассказать, учитывая, что к моменту, когда я была в этой деревне в середине июня, они уже там все давали показания по 5-му разу, буквально на моих глазах, участковому. Не знаю, возможно, это какая-то имитация деятельности, а может быть, правда, они что-то еще там расследуют в этой истории.
На самом деле, во всей этой истории меня вот эта вот волна негодования, о которой я говорил в самом начале, это вот это ужасное ощущение безнаказанности и невозможности по-настоящему увидеть какую-то вот человеческую справедливость, которая может быть. Я вот на самом деле думаю так, и почему еще сейчас эта ситуация кажется такой вопиющей? Вот если бы я бы прочитал об этом, я не знаю, там, в середине, конце 90-х, я бы, наверное, даже меньше удивился. Ну, то есть, тогда такой фон был, что эта история бы не воспринималась такой дикой, как это воспринимается сейчас. И я удивляюсь, что неужели до сих пор у нас есть, к сожалению, вот такие случаи и такие места, где это может произойти. Это, правда, история, которая очень сильно меня лично зацепила. Я не знаю, как ты вот спустя это время вспоминаешь эту историю и вообще, насколько сильно она тебя держит.
Ну, не знаю, если говорить о том, о чем ты говоришь, то почему это происходило в 90-е, как мне кажется, потому что просто вокруг была какая-то лютая бедность. Ну, в общем-то, в этой деревне, ну, то же самое, то есть там просто бедность, безработица, ничего вообще нет. И я помню, что когда я уезжала из этой деревни, наконец-таки уже вечером, ну, там уже практически была ночь, я как-то думала, что, блин, вот как круто, что я могу вот в это погрузиться, ужаснуться. И в этот же день просто, не оставаясь ночевать там, ничего, отсюда уехать. И как должно быть ужасно быть ребенком, быть подростком и знать, что ты вот в этой среде, ты в ней навсегда. Потому что я там общалась с местными ребятами и подростками, и помоложе. И когда их спрашиваешь, что вот, ну, нравится ли вам жизнь, в которой вы здесь живете, там, или хотелось бы уехать, там ответы в духе, да, там девочка говорит, я очень хочу окончить колледж, там на факультет поступить туризма, чтобы когда-нибудь поехать на море. И, ну, я не знаю, в общем, это звучало так, что вот эти люди живут здесь, и они будут жить здесь, несмотря на весь этот кошмар, который происходит в этой деревне, и явно сейчас там эти парни, потом появятся какие-нибудь еще, это просто какая-то вообще безысходность. И когда спрашиваю местных жителей, там, да, многие ли сейчас уезжают отсюда в другие города или хотя бы деревни больше, хотя бы просто там, где нет такой бедности, а есть какая-то работа, какие-то вообще возможности, они говорят, что нет, мало того, что они уезжают из этой деревни, так вообще наоборот, из соседних городов приезжают в деревню, поскольку зарплаты там маленькие, да, чтобы в этой деревне хотя бы иметь возможность вырастить на огороде свою морковку, там свеклу и питаться, потому что в целом вокруг везде какая-то адская бедность. Вот. И бедности родители детей пьют, и никто, в принципе, никому не нужен. И это образование, и школа им особо не нужна. Там еще такой момент был, что учительница этого 14-летнего парня, мне удалось с ней поговорить, и я вот спросила, как этот мальчик учился вообще, как он проявлял себя в школе. И она говорит, что он мечтал последние годы, чтобы ему дали справку о том, что вот у него есть какие-то психические проблемы, и чтобы он мог обучаться программе попроще. При этом она говорила, что интересный такой факт заключается в том, что сам мальчик очень даже хорошо, прекрасно тянул программу обычную для всех детей, и даже более чем. Но вопрос в том, что ему это было вообще абсолютно никак не интересно и не нужно. И, в общем, наверное, он не понимал, зачем ему это учеба, если он дальше останется в этой деревне, и работать все равно будет непонятно где и негде на самом деле, и так далее. Воспитательница из детского сада вспоминает, что когда он был прям вообще еще прям ребенком-ребенком, там 4 года, 5 лет, то не приходит вечером забирать его. Воспитательница уже последним с ним остается, выходит с ним во двор, закрывает дверь детского сада, вести его самой уже домой к нему, смотрит, а его отец просто пьяный абсолютно валяется под кустом. И потом она говорила, что часто она видела картину, уже как этот мальчик, когда ему было 5 лет, 6 лет, где-нибудь тоже в очередном месте отец валяется, и мальчик около него сидит и говорит там: «Папа, папа, пойдем домой». А отец его просто до такой степени в стельку пьяный, что он просто его не узнает. И просто отмахивается, как она говорит, как от комара. В общем, я не считаю, что это как-то оправдывает вообще ни в коей мере вот все, что произошло. Ну, просто это к вопросу о том, как вообще все это становится возможным.
Это был подкаст «Текст недели», в котором мы разбираем самые важные, заметные, интересные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, везде, где вы слушаете подкасты. Apple Podcasts, Spotify, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка, Google Podcasts. В общем, в ваших любимых приложениях мы есть. И обязательно, конечно, слушайте нас в новом приложении «Медузы». Установите его, если вы еще этого не сделали. До встречи через неделю, а пока вы можете послушать другие наши подкасты, которых у нас много, например, ежедневно новостной подкаст «Что случилось?» и подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть?».